Владимир Кожевников. Проклятие фамильного древа. Глава 1. Пепел и корни. Поместье Дреморти умирало уже третье столетие, и каждый камень в его стенах помнил горький привкус увядания. Габриэль стоял на смотровой галерее, обвитой иссохшими плетьми вечноцвета, и глядел, как скелетные ветви родового древа скребут низкое осеннее небо. Исполинский кедр, чьи корни удерживали особняк, словно ладонь великана, источал запах тлена, приторно-сладкий, с металлическим оттенком, напоминавшим старую кровь. В зеркалах Габриэлю мерещился старик, хотя ему исполнилось лишь 45. Некромантия рода Аэс-Шейд пожирала не только отпущенные годы, но и саму способность чувствовать. Наследники мертвы, сын сгорел от костяной лихорадки, дочь добровольно заточила себя в фамильном склепе, не выдержав связи с древом. Ресурс, тайный фотосинтез дарований, питавший семью, иссякал. Еще полгода, и Дреморти окаменеет, а сам Габриэль станет бесплотным мороком, привязанным к руинам. Империя прогресса, лечившая магию электричеством, безжалостно выжигала очаги иномирья. На дымящемся пепелище подпольной лаборатории, среди разорванных медных кабелей и оплавленных стеклянных реторт, Габриэль увидел ее. Девочка лет 13, босая, в прожженной больничной сорочке, стояла по щиколотку в золе и плакала без единого звука. Слезы катились по бесстрастному лицу, эмпатическая блокада, выдававшая себя неестественной неподвижностью мимических мышц. В родовом зрении некроманта ее аура мерцала перламутровым теплом, живой конденсатор эмоций. Габриэль ощутил болезненный укол, нечто среднее между жалостью и профессиональным азартом. Девочка не шарахнулась, не закричала. Она подняла серые, как остывший пепел, глаза, и он понял, она чувствует его внутреннюю пустоту. Тянется к ней слепо, словно росток к влаге. Под босыми ступнями хрустели угли, пахло паленым волосом и озоном. «Тебе нельзя здесь оставаться», — произнес он глуше, чем намеревался. «У меня есть дом. Там безопасно». Она не ответила, но шагнула к нему сама, оставляя в пепле цепочку маленьких следов. Габриэль укутал ее в свой дорожный плащ и увез на грохочущем паромобиле по разбитым трактам. Имя Аска, Искра, пришло само, когда он заметил, как ее пальцы вздрагивают, касаясь медной обшивки кабины, впитывая остаточное тепло. В поместье их встретила гулкая тишина. Костяные големы безмолвно распахнули ворота. Аску поселили в западной башне, в комнате с витражным окном, выходившим прямо на ствол древа. Вечером Габриэль провел ритуал привязки. Серебряной иглой начертал на ее левом запястье руну корни и сердца, вплетая эмпатическое поле девочки в корневую сеть. Древо вздрогнуло. По морщинистой коре, от корней до кроны, пробежала золотистая жилка. И на миг Габриэлю показалось, что Аска беззвучно пошевелила губами, словно повторяя шепот древа. Отсрочка — месяц, возможно, два. Когда закат залил шпили Дреморти киноварью, у ворот запел бронзовый колокол. Габриэль спустился сам, чувствуя, как колотится сердце. Древо предупреждало о разрушительной силе. Закованной решеткой стоял путник в плаще цвета дорожной пыли. Капюшон упал, и патриарх увидел свое лицо, только не постаревшее, а со свежей сеткой белых шрамов у левого виска и диким, пляшущим пламенем в карих глазах. От пришельца тянуло морозной пустотой, и кора древа заскрипела, сжимаясь. В груди Габриэля вспыхнула, и тут же погасла ярость, смешанная с необъяснимым облегчением. «Здравствуй, Габриэль!» — сорванный голос Рафаэля ударил, будто пощечина. «Я почувствовал, что ты привел новую жертву. Я вернулся».